Давайте же, однако, будем просить, чтобы Господь помог нам переключиться на Его Слово и сконцентрироваться на Нем. Мы несколько раз уже, собираясь вместе на богослужениях, разбирали и продолжаем разбирать тему, большую тему, характер Христа. Какой Он, характер Христа? Мы, как христиане, хотим быть похожими на Иисуса Христа. И поэтому для нас очень важно понимать, какой Он. Какой Иисус, такой и Отец Небесный, Бог Отец. Иисус сказал, видевший Меня, видел Отца. А от того, как мы понимаем характер Христа, не только будет зависеть то, как мы себя будем вести, стремясь уподобиться Ему, но также будет зависеть и наше доверие Ему. Если мы понимаем Его, если мы разделяем Его мысли, Его мотивы, если мы действительно видим, что Бог есть любовь, или Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы, как говорит Священное Писание. Когда мы будем, может быть, в разных ситуациях задумываться, а как бы я поступил, и смотреть, как Господь поступил, и видеть особенно то, что это правильно, что это служит для блага истины, для блага людей даже самих, то наше доверие Ему будет укрепляться. Вот. Ведь порой бывает, мы не понимаем, как Господь действует и почему Он так действует. Хотя Господь открывается нам. Но в Библии, помните, в книге Второзакония есть такой стих, что открытое, вернее, сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и детям нашим. И Господь стремится нам открыться, чтобы мы понимали Его. Но, помните, из Иисуса сказано, что Он многое еще имел сказать ученикам, но они не могли вместить. Вот порой мы... Бывает, не можем вместить чего-то, и тогда наше доверие колеблется. Господь допускает ситуации, я даже думаю за этих зайцев, говорю, Господи, это Твои яблони, это Твои зайцы. Я не знаю. Старались вроде бы защитить их, но, может быть, это еще один урок. Может быть, Господь хочет, чтобы мы еще что-то больше поняли. Вот. Но в любой ситуации Он все делает любящим и призванным по Его изволению ко благу. Вот, поэтому давайте мы с этим будем дальше вникать в эту тему. Исследуя эту тему, мы не столько концентрируемся на притчах Иисуса Христа, проповедях Иисуса Христа и учении Иисуса Христа, сколько на Его действиях. Вот, и действия, они помогают прояснить даже само учение. Потому что учение иногда можно так интерпретировать, иногда так. Но действия, как человек ведет себя, они показывают то, как он на самом деле понимает и как он воплощает свое учение в своей жизни. И в прошлый раз мы размышляли с вами о команде. Мы начали тему, и мы не закончили ее. Иисус как лидер команды. И мы размышляли о том, какую команду Иисус набрал. Мы рассматривали даже характеристики учеников Иисуса Христа, какие у них характеры были. Вот, мы рассматривали, помните, и Иоанна, и Иуду, и Фому, и Филиппа. Вот, некоторых, не всех 12, но некоторых, по крайней мере. Мы заметили, что некоторые понимали Иисуса больше, некоторые меньше. Вот, но в любом случае... Иисус призвал людей несовершенных. Вот такой вывод мы сделали в прошлый раз. Нету людей совершенных, которых можно было бы в дело Божье призвать. Нет безгрешных таких, совершенных, профессионалов, проповеди там и так далее. Нету таких людей. Поэтому Господь призывает тех, кто открыт сердцем. Тех, кто готов и желает посвятить себя на служение Ему. И Он трудился с ними. Вот. Он не просто призвал их, но Он учил их. Учил их. И вот мы закончили на этом слайде, когда Иисус рукоположил их. Вот. Это была цитата из книги «Желание веков», ЖВ, аббревиатура, это «Желание веков», комментарий о жизни Иисуса Христа. И на этом мы с вами остановились. Вот теперь были 12 учеников, они были рукоположены Иисусом Христом, и они, Иисус готовил их к служению. Они были с Ним практически постоянно, они стали членами Его семьи. Он с ними больше проводил времени, чем со своими родными. Ну, они уже взрослые были, Его родные были взрослые. Помните, однажды к Иисусу пришли Его мать и братья, и пытались сделать вид, что Он не в себе, и что-то вот такое говорит, и Иисусу как раз сказали, что пойди, там мать и братья твои пришли. Он говорит, кто мои мать и братья? Тот, кто слушает мое учение и исполняет его. И вот теперь ученики были его такой близкой семьей. Но это не все. Внимание Иисуса Христа не было ограничено только 12 учениками. В Евангелии мы читаем о том, что учеников у Иисуса Христа было больше. Евангелие от Луки, 10 глава, повествует нам следующее. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Он хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Итак, вы видите, теперь команда Иисуса расширяется. 70 человек – это уже большой коллектив. 70 и те 12. Но было еще много людей, которые просто следовали за Ним. Были еще люди, которые помогали Ему. Евангелие от Луки упоминает женщин, например, которые служили Ему имением своим. Упоминает женщин, которые следовали, как-то помогали Ему. Вы видите, что сфера Его влияния была намного больше, чем 12 учеников. Ну и о том, как Иисус был лидером в миссионерской работе, будет наша следующая тема. Я не буду сейчас останавливаться. Здесь такой интересный момент есть, что Он их посылает туда, куда хотел идти Сам. То есть Он их сначала как бы посылает на подготовку почвы, а потом Он Сам уже проходил по тем городам, и люди уже были восприимчивые, они уже слышали проповеди Его учеников, они были настроены, они проповедовали «приготовьте путь Господу», так, они призывали к покаянию, и затем Сам Иисус проходил. Но более детально мы поразмышляем об этом в следующий раз. Давайте сегодня продолжим эту тему служения в команде, и сегодня наш фокус будет на том, как Иисус решал конфликты. Как Иисус решал конфликты. По крайней мере, один эпизод, это не будет всеобъемлющее такое исследование, но по крайней мере, один эпизод важный. Но пока что, смотрите, Иисус направляет их на служение, Он заботится о том, чтобы ученики получили достаточный опыт в служении. Апостолы стали семьей Иисуса, читаем мы тоже книга «Желание веков», они сопровождали Его в странствиях по Галилее, они разделяли с Ним все труды и тяготы, выпадавшие на Его долю. Они слушали Его беседы, они повсюду были рядом с Сыном Божьим и в каждодневном общении с Ним учились служить человечеству. Иисус был их учителем, и Он учил их своим примером. Это тоже очень важный момент. Он учил их своим примером. Очень часто было так, что ученики учились с другими людьми. Вот. И они, глядя на Иисуса, они видели Его расположение, они видели Его отношение к людям, Его дух вообще, который у Него был. Продолжаем читать эту цитату. «Когда Иисус наставлял огромные толпы людей, собравшихся вокруг Него, ученики были рядом, готовые выполнить Его указания и облегчить Его труд». То есть они были настроены на то, чтобы помочь Иисусу. На первых порах они еще не готовы были преподавать, они не готовы были учить людей, Вот, но они готовы были помочь ему. Они помогали наводить порядок в толпе, приносили страдальцев к Спасителю. Кто-то хотел прийти, не мог, они подносили этих людей, утешая их. Они искали особо заинтересованных слушателей, объясняли им Писание разными путями, способствуя духовному развитию людей. Они учили тому, чему сами научились у Иисуса, и каждый день обретали ценный опыт. Ну, то есть по чуть-чуть. Так, они что-то усвоили и сразу же применяли. Но затем подошло такое время, когда Иисус видел, им нужно получить самостоятельный опыт. Самостоятельный опыт ничто не может заменить. Вот, можно учиться у кого-то, можно школу посещать, можно кому-то помогать в служении, но в конце концов нам необходимо приобретать свой личный опыт служения. И вот Иисус видел, что они в этом нуждаются. Но им необходимо было уметь трудиться самостоятельно. А они по-прежнему нуждались в подробных наставлениях, в долготерпении и чуткости. И тогда Спаситель посылает их в мир, чтобы, используя преимущество своего присутствия, исправлять их ошибки, советовать и подсказывать. Иисус, в конце концов, направляет их. Мы читаем об этом в нескольких Евангелиях. Я вспоминаю, Евангелие от Матфея говорит об этом. 10 глава, например. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов, имена суть сии, первый Симон», ну и так далее. Здесь Иисус посылает их. Ну и мы читали с вами также, как Иисус посылал 70 учеников. То есть и тем, и другим он давал опыт самостоятельного труда. Они должны были укрепиться, они должны были утвердиться, они должны были даже совершить ошибки. Вот, но одна из причин, почему Иисус давал им этот опыт, они ждал, пока его не будет рядом с ними. Потому что, дав им даже совершить ошибки, он мог им помочь исправить эти ошибки, понимаете? Вот это очень важный момент. Он был рядом. Позже его уже рядом с ними не было. Вот. И поэтому, пользуясь этой возможностью, когда они чуть-чуть подучились, он их отправляет на самостоятельный труд. И затем они возвращаются. Для того, чтобы успешно выполнять работу, на которую все были призваны, ученикам, таким разным по характеру, воспитанию и жизненным привычкам, нужно было быть едиными в чувствах, мыслях и поступках. Христос стремился привести их к единству с собой и друг с другом. Мы в прошлый раз отмечали, насколько они были разные. И они были разобщенные. Дух, который царил среди них, это дух «кто больше?». Они до конца спорили, кто из них будет больше, кто кому будет служить и кто кем будет управлять. Иисус понимал, что так ничего не получится. Безусловно, должна быть какая-то организационная структура. Безусловно, кто-то должен отвечать за определенные ее сферы. Но дух должен быть духом единства в чувствах, мыслях и поступках. Смотрите. Единство в чувствах, мыслях и поступках. Это очень важно. Без этого не будет успеха. Вот вчитайтесь еще раз в эти слова. Для того, чтобы успешно выполнять работу, на которую они были призваны, успешно. То есть можно ее и не успешно выполнять. Можно и не выполнить. Но если успешно мы хотим выполнять, то необходимо стремиться и прийти в единство в чувствах, мыслях и поступках. И Иисус стремился их привлечь к себе поближе и друг к другу. И ученики пошли, и вы помните, они приобрели этот опыт. Они вернулись с радостью к Иисусу, и они говорили, что «Господи, бесы нам повинуются». И все замечательно, и они видели чудеса какие-то. Ну и, безусловно, они рассказали и о промахах своих, и об ошибках, и Иисус мог их поправить. И помните, Он говорит, в конце концов, после того, как они вернулись из миссионерского путешествия, говорит, пойдите вы в уединенное место и отдохните немного. Вот. И там Он провел какое-то время с ним, хотя мы знаем, что народ не дал ему побыть с учениками так, как он того хотел, потому что многие пришли вот, и хотели, чтобы Иисус помог им. Но в конечном итоге вот так формировалась команда. Вот они учились, и Иисус давал им этот опыт. Вот. Но что не ускользало от пристального внимания Иисуса Христа, это то, что были, ну, не было этого единства. Не ускользало от его внимания и то, что некоторые из учеников ищут своего. Некоторые все так же держатся за свое понимание Мессии. Какая цель пришествия Мессии? И некоторые, мы говорили, Иуда, ну и другие были, они все так же ждали, что Иисус станет земным царем, что Мессия станет царем Израиля, а они все займут высокие посты в этом царстве. И они вели подрывную работу, о которой мы с вами в прошлый раз говорили, когда Иисус особенно исцелял людей или какие-то чудеса массовые творил. Многие люди приходили в возбуждение, и они хотели воцарить Иисуса. А Иуда, например, он подталкивал, чтобы люди кричали «воцарить, воцарить», чтобы, знаете, организовать революцию такую. Другие ученики тоже не были против, потому что до конца не понимали царство Мессии. Ну, это из 12 так было. А что уже говорить о 70? Понимаете, они не были настолько близки к Иисусу. Определенная степень близости была, но все равно и среди них были вот такие настроения, что Иисус должен как-то начать действовать уже. Уже хватит учить людей. Уже хватит просто так вот скромно себя вести. Нужно уже совершать революцию в Израиле. И Иисусу было непросто, потому что у Него цели-то совсем другие были. И сколько Он не объяснял им, и сколько проповедей они слушали, они, казалось, не слышали. Понимаете? И назревал конфликт. Назревала конфликтная ситуация. Как вести себя в этой конфликтной ситуации? Я не знаю, может быть, в вашей жизни были конфликтные ситуации. Я говорю, может быть, у каждого в жизни были конфликтные ситуации. Даже при всем том, вот, бывает, собираются даже люди верующие в Иисуса Христа. И все хотят всего хорошего. Но возникают разные конфликтные ситуации. Почему? Ведь вроде бы намерения у всех хорошие, мотивы хорошие. Спросить людей – все замечательно. Почему же оно так бывает? Ну, в данном случае мы видим, что все равно кто-то держался за свои корыстные интересы. Кто-то хотел Иисуса сделать царем и рядом с ним быть министром, может быть. Ну, бывает в жизни какие-то недомолвки, бывает, мы не умеем доносить свои мысли или не умеем слышать друг друга. Вот. Но Иисус пытался убедиться и сделал все, чтобы это не было просто не понял, не дослышал. Многократно и многообразно Он объяснял им природу своего царствия. Но некоторые упрямо не хотели принимать это. События, которые мы рассмотрим дальше, записаны в Евангелии от Иоанна. Происходит здесь такая ситуация, что Иисус насыщает 5000 людей хлебами. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Иисус много учил. Вот они находились возле Галилейского моря, с ним было множество народа, и Иисус дает урок своим ученикам еще раз и людей насыщает, насытив 5000 людей. И вот опять они пришли в возбуждение. Народ опять хотел, чтобы Иисус стал их царем. И когда уже вечер был, ночь прошла, наверняка люди были в возбужденном состоянии. Ну, представьте себе, они слушали Иисуса целый день, и потом вечером такое чудо происходит. Несколько хлебов, несколько рыбок, и все насыщены, 5000. Еще и набрали остатков. И вот люди не могут дождаться уже утра. Может быть, даже жалеют, что они не с вечера начали действовать. И с утра они ищут Иисуса. Но они его не находят. Иисус ушел. Ученики его уплыли. Иисус пошел по морю пешком. Он настиг их. Вот, и на том берегу они уже были. Народ не смог, не будучи в силах найти Иисуса, садятся тоже на лодке или пешком там идут, и они приходят туда, и они в конце концов находят Иисуса. И 25 стих, в недоумении, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Они понимали, что какое-то чудо произошло, потому что они видели, что ученики отплывали без Иисуса, других лодок не было, и они удивились, как это Иисус попал на ту сторону моря. На что Иисус им говорит: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Ну, здесь перевод, знаете, такой, ну, это синодальный перевод. Вот, может быть, до конца непонятно, о чем говорит Иисус. Но понятно одно, он переводит их фокус с чудес на их нужду. Он говорит: вы следуете за мной, потому что вы вчера ели хлеб и насытились. Вы ищете меня, потому что видели чудеса. Но я призываю вас, думайте о духовном. Перестаньте концентрироваться только на земном. Видите, они были сконцентрированы на материальном. И далее Иисус произносит такую продолжительную речь, и он показывает символизм здесь. То, что он насытил хлебами людей, это было похоже, как когда-то Господь манной кормил израильский народ. Он поддерживал их. И, обличив их немного, говорит: старайтесь не о пище тленной. Они ему задают вопрос: а что нам делать, чтобы творить дело Божье? Иисус говорит им: вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали ему: какое же ты дашь знамение, чтобы мы видели и поверили тебе? Что ты делаешь? Смотрите, как резко меняется разговор. А они почему пришли к нему? Ведь они же видели вчера знамение. Они же видели это чудо. Но когда Иисус начал укорять их и говорить о духовных вещах, что они на них не обращают внимания, вдруг вскрылся тот дух, который был в них. И это не были ближайшие его ученики, но это были иудеи, которые слушали его, которые вчера ели хлеб, понимаете, которые вчера целый день его слушали. И они теперь так ехидно говорят: дай нам какое-то чудо. Как нам понять? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Они не понимали, они думали, что это Моисей какими-то чудесами давал им манну. Но это был Бог, Иисус им объясняет это. «Ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб с небес». Они опять не понимали. Иисус сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего Отца». То есть Иисус, смотрите, как открыто Он говорит. Не в притчах, не как-то по-другому, не иносказательно. Он говорит им прямо: «Я сошел с небес. Я Сын Божий, я Мессия, я Христос». Он им объясняет символику хлеба. Он объясняет, что значила манна. Прообразом Иисуса Христа была. 48 стих, он говорит: «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Иисус здесь предсказывает свою смерть, распятие и смерть, что Он возьмет на Себя их грехи. От них же Он просит веры. Мы не раз читали, я думаю, эти слова, и мы вникали в значение этих символов. Я не буду их повторять. Но хочу ваше внимание обратить опять же на поведение Иисуса Христа. Что здесь происходит? Какое-то время Иисус понимал, что не все, кто идет за Ним, до конца понимают Его. И Он дал им время, чтобы они могли понять. Но когда Он видел, что они, понимая, все равно остаются при своем, что они никак не хотят понять духовную природу Его Царства, тогда Он пошел на обострение этой ситуации. Он пошел на обострение этой ситуации. И Он объявил им, что Он не будет поддаваться их каким-то действиям, их замыслом, чтобы сделать его земным царем. И он объясняет им духовную природу его царства. Видите, Иисус не уходит здесь от конфликта, он не пытается как-то замолчать это дело, и он не пускает его на самотек также. Ну, пусть бы там себе верили, может быть, потом бы когда-то разочаровались все равно. Иисус понимает, что лучше, чтобы они разочаровались сейчас. И, может быть, кто-то даже оставит его. Но, по крайней мере, он будет с ними, чтобы поддержать их, понимаете? Чтобы они не разочаровались без него. Особенно 12, которых он избрал для особого служения. В книге «Желания веков» очень интересный комментарий есть по этому конфликту. Давайте мы почитаем, есть очень интересные мысли здесь. Когда Христос запретил народу называть Его царем, Он знал, что в Его жизни наступил поворотный момент. Толпы, которые сегодня желают посадить Его на трон, завтра отвернутся от Него. Разочаровавшись в своих эгоистичных планах, они обратят свою любовь в ненависть и хвалу в проклятие. Ну, так бывает. От любви до ненависти, говорят, сколько шагов? Один шаг. Так. И вот такая ситуация назрела. Иисус понимал, что она назрела. Он понимал, что теперь будет поворотный момент. До этого все как бы шло по нарастающей. Учеников было все больше и больше. Но он понимал, что где-то в какой-то момент необходимо им открыть глаза и очистить их ряды от тех, кто не хочет до конца понимать природу Его Царства. Но зная это, Он ничего не предпринял, чтобы предотвратить кризис. Очень интересное это предложение для меня показалось. Иисус ничего не предпринял, чтобы предотвратить кризис. Почему? Ведь кризис, это может показаться плохо. Кризис или какая-то конфликтная ситуация, это может показаться плохо. И часто мы читаем в Евангелии, что если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, блаженны миротворцы, так? И так далее. Помните, мы в первой своей теме с вами рассматривали активные и пассивные добродетели в характере человека. Или активные и пассивные черты характера. И, безусловно, Иисус был человеком, ищущим мира. Но не всегда мир возможен. Не всегда мир возможен. Мир – это обоюдное действие, это обоюдное решение. Если есть две конфликтующие стороны, одна не может уладить этот раздор, какой-то конфликт. Нужно, чтобы две стороны приняли участие. И, как я уже вспоминал этот стих, если возможно с вашей стороны, имейте мир со всеми людьми. Но бывает такое, что это невозможно. Ты хотел бы иметь мир, но это невозможно. И даже в таком идеальном человеке, Бога-человеке, и идеальном лидере, как Иисусе Христе, не было такой возможности, чтобы иметь мир абсолютно со всеми людьми. Ему необходимо было в этой ситуации не предотвратить кризис, а пройти через кризис. Пройти через кризис. И решить его правильным образом. Он никогда не обещал своим последователям земные почести. Но знаете, как бывает? Вот ты не обещаешь, а кто-то себе подразумевает, что это будет. Иисус понимал, что к нему присоединяются люди. Он их не учит этому, но они подразумевают это, они ожидают это, им очень хочется, и они на этом настаивают. И в конце концов наступает время, когда нужно сказать «нет». Этого не будет. Если бы люди могли служить и миру, и Христу, то многие охотно поддержали бы Его. Но подобное служение Он не мог принять. Он не мог разделять их мотивы, их желание к земному. Среди тех, кто общался с Ним, были люди, питавшие надежды на земное царство. Им нужно было открыть глаза. Они не поняли глубокого духовного поучения, содержащегося в чуде с хлебами. Это также следовало объяснить людям, а новое откровение было серьезным испытанием. То есть Иисусу нужно было теперь обострить эту ситуацию, даже пойти на конфликт, но решить его, потому что есть правда, понимаете? Можно ее избегать как-то, можно ее не обговаривать, но она есть. И наступает момент, когда конфликт необходимо решить. Мы уже читали эти слова. Иисус сам обостряет. Смотрите, не люди. Здесь люди ищут, и они говорят: «О, Иисус, как ты сюда пришел? Как ты оказался на этом берегу?» Подобно тому, как Никодим, помните, пришел. «О, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Иисус не вступает с ними в разговор на эту тему. О чудесах, о том, как он перешел на ту сторону. Он поднимает сразу же вопрос. С утра причем это было. Так? Вы почему пришли? Потому что вы ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной. То есть ищите не только этого. Ищите не только материального. Ищите духовного. Поймите, кто я. Я не чудотворец. Я не волшебник, который будет вас кормить хлебом и исцелять вас. поймите, ну, как бы другими словами, я, может быть, заостряю, Иисус так не говорил, но я просто пытаюсь передать суть того, что Он сказал. Он обличил их в концентрации на материальном и призвал их принять духовную весть, которую Он несет, и принять Его духовную миссию. И это само по себе вызвало конфликт. Мы прочитали уже эти слова, чуть-чуть раньше я их пропущу теперь на слайдах. Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова, кто может это слушать? Посмотрите теперь, что происходит. Иисус обостряет ситуацию с иудеями, они не были Его непосредственные ученики, но ученики некоторые, которые рядом с Ним были, видимо, из 70, потому что 12 потом они по-другому поступили. Видимо, это были те, которые из 70. Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова, кто может это слушать? Представьте себе, как это было больно Иисусу, когда они были вместе, Он им дал власть такую проповедовать. И теперь они разочарованы, потому что не сбылись их надежды, говорят: кто может это слушать? Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, что сказал им, вернее, на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Иисус уже обращается теперь к ученикам своим. И Он говорит очень конкретно. Конечно, нам хотелось бы понять, как Иисус это говорил. Почему? Потому что каждый из нас, когда имеет какой-то конфликт, испытывает всегда искушение как-то в этом конфликте повести себя неправильно, повести себя агрессивно, наносить обиды, оскорбления, ответные удары. Так или нет? Есть такое? Братья и сестры, есть такое или нет? Есть, да. Да, и Иисус, когда Он общается, конечно, мы читаем только слова. Мы не видим Его ни мимики, ни жестов, ни интонации, ни тона Его, как Он это говорит. Вот мы понимаем, что Он был Сам исполнен любви. И часто в той же книге «Желание веков» написано, что когда Он обличал фарисеев, даже говорил такие довольно резкие слова: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры», часто со слезами на глазах это было. Но Он вынужден был это делать. Причем даже в этих конфликтах Он шел на этот конфликт, ну, не просто чтобы поконфликтовать. Он понимал, что необходимо открыто начать говорить. Нужно вскрыть эту проблему. У Него не было какого-то мотива отомстить им или разогнать учеников, может быть, какую-то часть, понимаете? У Него не было такого желания. Но Он понимал, что просто есть проблема, и ее нужно обговорить, ее нужно вскрыть. Уже какая будет реакция? Как мы посмотрим на учеников, реакция была разная. Кто-то ушел вот с теми словами, кто может это слышать, а кто-то остался с ним, понимаете? Когда Он... Мы сейчас будем читать, Иисус обратился к 12 и говорит: вы тоже хотите уйти? Они говорят: куда мы пойдем? У тебя глаголы вечной жизни. Понимаете? Вот, то есть в этой конфликтной ситуации Иисус вскрыл истину, показал, какая она есть. А людям нужно было сделать выбор: принять истину или отвергнуть ее. Здесь очень важный есть момент, который... может быть, заслуживает того, чтобы целый семинар провести вот о том, как решать конфликты. Но у нас, как у христиан, часто бывает вот недостаток в понимании этой темы, и Как следствие, нет опыта и нет навыков, как решать эти конфликты. Как христиане, мы больше настроены на то, чтобы избежать конфликта. Ну, не говорить, ну, легче не говорить. Если кто-то поступает неправильно, ну, можно на него обидеться. Не разговаривать с ним. Можно с ним не говорить, ну, можно даже не здороваться. Можно обходить 10-й дорогой. Иисус мог бы тоже так сказать: а, эти 5000 неблагодарные, сколько я их учу, да? Все, не буду больше их учить. Пусть себе делают, что хотят. Но когда мы так говорим, мы, по сути, оставляем на съедение дьяволу тех людей. Он все-таки был заинтересован. И то, что он шел на конфликт, это не значило, что он их не любил. Понимаете? Наоборот, его нелюбовь проявилась бы в том, что он просто ничего не говорил бы. Молчал бы себе. Ушел бы от них и все. В другое место. Но он заострил на этом внимание. Потому что он хотел решить их. Он хотел вывести их из тьмы. Он хотел им помочь. Он не хотел взять верх над ними. Он не хотел как-то унизить их. Он хотел им помочь. Вот. И настоящее разрешение конфликтных ситуаций – это когда мы именно так действуем, когда мы хотим помочь друг другу. Есть какой-то конфликт, нужно помочь его разрешить, нужно его обговорить. И здесь, по сути, то, что мы видим, он начинает обговаривать его, он начинает объяснять им. Но, в конце концов, некоторые видят то, к чему Иисус клонит, видя то, что он не разрешает ни в коем образом воцарить его на израильском престоле, они понимают, что их надежды не сбылись, зря они пошли за ним, и они решают уйти. Так и происходит здесь. С этого времени мы читаем Иоанна 6:66. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Представляете? Они, очевидно, они обиделись на него. Потому что он не дал им то, чего они хотели. Понимаете? А что им Иисус когда-то обещал то, чего они хотели? Никогда он им не обещал этого. Но они почему-то себе внушили, что он это им даст. Понимаете? Вот как... Ведь Иисус не искал конфликтов. И мы можем не искать конфликтов. Друзья, но они найдут нас. Вы понимаете? Да. Мы можем их не искать, мы можем быть такими христианами хорошими. Они найдут нас, понимаете? Если бы можно было их избежать, как-то скрыться от них, то дьявола бы, наверное, не было. Но как раз его присутствие проявляется в том, что эти конфликты нас находят. И особенно они находят тех, кто пытается что-то делать. Вот. Если ничего не делать, то тогда обычно меньше конфликтов бывает. А если что-то делать, то тогда больше их бывает. Ну почему? Потому что нужно толкать, так? Нужно задавать тон какой-то. Вот. И поэтому так случается, что у лидеров бывает много конфликтов. И даже может сложиться такое впечатление, что лидеры – это конфликтные люди вообще. Понимаете? Возьмите Моисея, вспомните. Были конфликты у него или нет с израильским народом? Постоянные. Так. Возьмите хоть одного пророка. У пророков были конфликты с людьми? Да были такие конфликты, что большинство из пророков погибли. Погибли. Их убивали. Поэтому мы должны понять, что быть лидером... Значит, нужно быть готовым к конфликтам. И ни в коем случае нельзя ожидать, что в жизни христианина будет такая безоблачная погода всегда. Вот всегда будет так хорошо. Нам хочется этого. Но, друзья, вот в жизни Иисуса Христа даже показывает, что так не было. Мало того, что эти ученики отошли от Него, Они не просто сохранили нейтралитет теперь. Они стали его врагами. Понимаете? Они еще стали его врагами. Мы читаем с вами в книге «Желания веков» очень хороший комментарий по этому поводу. Это испытание было очень тяжелым. Энтузиазм людей, которые хотели заставить его стать царем, охладел. Эта беседа в синагоге, говорили они, открыла нам глаза. Теперь они не обманывались. По их мнению, слова Иисуса были прямым доказательством того, что Он не является Мессией. Значит, раз Он сказал, что Он не станет царем, они, смотрите, как сманипулировали. Они сказали, Он не будет царем, значит, Он не Мессия. Вы понимаете? Как будто Мессия и царь – это одно и то же. Но они так сманипулировали в этой ситуации. И они начали распространять мнение, что Иисус сам сказал, что Он не Мессия. Представляете? Он сказал, что Он не будет царем в Израиле. А они это перекрутили и сказали, Он сам, мы все слышали. Все слышали? Да, все слышали. Он сказал, что Он не Мессия. Представляете? По их мнению, слова Иисуса были прямым доказательством того, что Он не является Мессией. И значит, следуя за Ним, не получишь никаких земных наград. Они радовались Его чудодейственной силе, стремясь освободиться от болезней и страданий. Но Его самоотреченная жизнь оставляла их безразличными. Им не было дела до того таинственного духовного царства, о котором Он говорил. Неискренние, себялюбивые люди, прежде искавшие Его общество, не желали больше знать Его. Если Он не хочет употребить свою силу и влияние для освобождения их от римлян, они не желают иметь с Ним ничего общего. Все, теперь они пошли на разрыв. Иисус прямо сказал им, «Но есть из вас некоторые неверующие». И добавил, «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Иисус хотел, чтобы они поняли, если их не влечет к Нему, если их не влечет к Нему, то это только потому, что их сердца закрыты для Святого Духа. Душевный человек ведь не принимает того, что от Духа Божия, потому что он считает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо бы насудить духовно. Только верой человек может увидеть славу Иисуса. Эта слава сокрыта до тех пор, пока Святой Дух не воспламенит веру в сердце. То есть только под влиянием Духа Святого можно распознать в Христе небесного Царя. Понимаете? Открытое обличение неверия этих учеников еще дальше удалило их от Иисуса. Они были очень недовольны, и желая причинить боль Спасителю и по такая злобе фарисеев, повернулись к Нему спиной и с презрением оставили Его. Они хотели уколоть Его. Они избрали внешнюю форму и отвергли дух. Шелуху предпочли зерну. Они никогда уже не изменили своего решения, потому что не ходили больше с Иисусом. То есть они ушли во тьму. Вот как Иуда позже, так и они ушли во тьму. Когда эти недовольные ученики отвернулись от Христа, ими овладел другой дух. Теперь они не находили ничего привлекательного в том, кто совсем недавно казался им такой глубокой личностью. Теперь они стремились объединиться с его врагами, потому что были исполнены тем же духом и творили те же дела. Видите, как страшно. Они в ложном свете выставляли его слова и побуждения. Встав на этот путь, они собирали все факты, которые можно было обратить против него. Видите, чем они занялись? Они очень активные начали. Активно очень начали миссионерскую работу вести против Иисуса. И эти лжесвидетельства возбуждали такое негодование, что его жизнь находилась в опасности. Быстро распространилась молва, что Иисус из Назарета сам признался о том, что он вовсе не Мессия. Поняли, какой слух они начали распространять? Что он сам признался, мы все слышали. Таким образом, народ в Галилее оказался настроенным против него, как это случилось год назад в Иудее. Горе Израилю, они отвергли своего Спасителя, потому что ожидали победителя, который даст им земную власть. Они хотели тленной пищи, а не той, которая пребывает в жизнь вечную. Таким образом, ученики его стали врагами. Иисус с тоской в сердце смотрел на своих бывших учеников, которые уходили от него. Сознание того, что его сострадание не оценили, на его любовь не ответили, полностью его милостью пренебрегли, а предложенное им спасение отвергли, наполняло его невыразимой печалью. Подобные переживания делали его мужем скорбей и изведавшим болезни. То есть это помогает нам понять, насколько Иисус переживал о том, что происходило, что его отвергли близкие его. Но вместе с тем Иисус не позволил своим чувствам, переживаниям не дать ему решить этот конфликт. Да, он видел, что они уходят, ему это было больно, но он понимал, что они сделали выбор. Это их выбор. Он хотел бы, чтобы они сделали другой выбор. Но вот здесь вот открывается как раз для нас истинная природа отношений наших с Богом. Бог дал нам свободу выбора. И Он не будет заставлять ни одного человека мыслить так, как мыслит Он. Понимаете? Он открывает эти истины. Он призывает, Он объясняет. Но если мы упорствуем, Он дает нам возможность сделать этот выбор. И это то, что с ними произошло. В конце концов, Иисус обращается к своим 12 ученикам. 6 глава, стих 67. «Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы и вы уйти, отойти?» Это было очень рискованно. Уже многие, не знаю, из 70, все ли 70, может быть, даже все 70 ушли. И он обращается к 12, не хотите ли и вы уйти? Почему он так говорит? Ну, потому что где-то и среди этих учеников тоже были эти мысли. Тоже они спорили, кто из них больше. Тоже они хотели бы земного царства, понимаете? Иисус не боится потерять всех учеников здесь. Почему? Ну, потому что есть истина. Ею пренебрегать нельзя. Истина заключается в том, что он не будет земным царем. И он не пришел для этого. Истина заключалась в том, чтобы он пришел открыть природу небесного царства. Он пришел как служащий, как он говорил, на эту землю. В его планы не входило, в планы Отца не входило, чтобы он стал земным царем, понимаете? А Иисус говорит, что я сам от себя ничего не делаю. Я делаю только то, что Отец сказал. То есть он дает нам пример послушания Богу и проявление веры в Бога, пример принципиальности. И даже когда люди вот пытаются его столкнуть с этого пути верности Богу, он не позволяет им это сделать. Вот здесь очень важный принцип открывается, видите? Сатана будет делать все, что угодно, через людей, через разные обстоятельства, чтобы сбить нас с толку, чтобы увести нас от пути верности Богу. Но пример Иисуса показывает, что он даже как лидер в команде, он не поддался на вот такие сентименты их. Он не поддался на их чувства, на их желания. Он остался принципиальным. Он говорит, не хотите ли вы отойти? Симон Петр отвечал им, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Иисус наверняка был рад. И он знал, что они пройдут это испытание. На этот конфликт нужен был и для них также. Он им нужен был. Почему? А что, если бы вот эта ситуация произошла не сейчас, а когда Иисуса распяли? Ведь тогда было огромное разочарование. Тогда все были разочарованы. Помните, как Иисус в Евангелии от Луки написано, по пути в Эммаус встретил двух учеников. Они же были разочарованы. Говорит, мы-то думали, что он Мессия, а он, оказывается, не Мессия. Такое было настроение учеников. И если бы эти 70 еще тогда тоже поняли наконец-то, что у них не получилось реализовать их планы, непонятно тогда, выдержали бы 12 это давление или нет. Но у меня батарея села, к сожалению. Есть еще несколько цитат «Духи пророчества», которые проливают свет, я их просто перескажу. Иисус специально в это время пошел на этот конфликт, когда Он был рядом с 12, чтобы помочь им пережить это. Потом позже они не избежали конфликта, и им нужно было самим разочароваться, когда Иисуса распяли. И тогда Он поддержал их. Вот. Но сейчас это было необходимо, чтобы уже какая-то была прививка у них. Чтобы они поняли, что Иисус не позволит манипулировать им, избить его с той миссии, которую ему Отец определил. Ну, это очень непростая тема, вот, но я думаю, что одно в ней очень просто. И для Иисуса воля Отца была превыше всего. Так или нет? Можем сделать такой вывод. Для Него воля Отца была превыше всего. Были ли у Иисуса добрые, какие-то хорошие, такие дружеские отношения с учениками? Были. Когда стал конфликт, хорошее отношение с учениками или истина? Что Он выбрал? Он выбрал истину, понимаете? Вот. Понятно, что у Него не было желания, чтобы они ушли. Понятно, что Ему было больно. Понятно, что Он сделал все до этого момента, чтобы открыть им глаза. Это не было так, что вот ни с того ни с сего Он решил там с ними конфликт затеять. Нет. Он их многократно предупреждал до этого. И потом Он им никогда не говорил, что Он будет земным царем. Они сами это придумали. Но мы видим, что когда люди вот так упорствуют, Иисус не боялся идти на конфликт. Его христианство не было таким, что Он как-то замалчивал это, не поднимал эти вопросы, обижался, может быть, дулся, не разговаривал с ними. Понимаете? Он любил их, и эта любовь в нем действовала таким образом, что он шел и начинал говорить, поднимать эти конфликтные темы. Он не кричал на них, там, он не срывался как-то эмоционально, но он им говорил конкретно очень. Очень конкретно он говорил. И также он и учил. Вы помните те слова в Евангелии от Луки, по-моему, Иисус говорит: «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и выговори ему. Если послушает, то ты приобрел брата твоего. Если не послушает тебя, пойди свидетеля возьми. Вдвоем поговорите с ним. Если не послушает, перед церковью». Так? То есть мы видим, что христианство – это не избегание конфликтов. Можно какую-то такую нарисовать себе, вроде бы идиллия такая, да, нет конфликтов никаких. Но когда нет никаких конфликтов, это не всегда хорошо. Почему? Потому что в нашей земной жизни бывает так, что, понимаете, мы можем избегать эти конфликты, но это плохо для нас будет. Бывает такое в семьях, например, муж и жена живут. Ну, я даже вот, может быть, не буду трогать семьи, по роду своего служения занимаюсь добрачным консультированием. Вот когда люди начинают дружить. Когда люди начинают дружить, они начинают особые отношения строить. Я обычно провожу собеседование сразу. И я, предвосхищая события, говорю: у вас могут быть конфликты. Вы раньше не знали друг друга, но теперь вы начинаете узнавать друг друга. Вы будете время проводить друг с другом, а это значит, что вырастет возможность для конфликтов. Понимаете? Ну, как люди говорят, это человеческая мудрость, что лучше любить на расстоянии. Самые любимые родственники – это те, которые далеко живут, раз в год встречаются, рады друг друга видеть, подарки там и так далее. Так или нет? А самые большие конфликты у кого? Там, где вместе живут особенно, там, где близко, часто видятся, потому что увеличивается возможность сделать что-то не так. И я говорю всегда так, что вы, самое главное в этой ситуации, научиться решать это, научиться говорить. Вот что-то вам не нравилось, не обижайтесь, не дуйтесь, не ходите там. Потому что у кого-то такой метод решения конфликтов – обидеться и не разговаривать. Но оно же не решает ничего. У кого-то другой еще метод бывает. Это как бы уже для тех, кто более как бы понимает христианство, и он знает, что обижаться – это плохо. И поэтому бывает такое, что человек обижается, но он убеждает себя в том, что он не обижается. Знаете, такое бывает? Так? Ну, то есть я знаю, что обижаться – это плохо, поэтому я не обижаюсь. Я не обижаюсь, я не обижаюсь. Так? Но они продолжают встречаться. Тот человек, бывало такое вот в моей практике, что там парень и девушка встречаются, и парень что-то такое делает, что девушке не нравится. И она не может ему это сказать. Она обижается, но понимает, что христианка не должна обижаться. И она попадает в какую-то такую ситуацию, очень плохую. Понимаете? И сказать ничего не может. И обижается, но оправдывает себя, что не обижается. И в конце концов это заводит в какую-то депрессию, уныние такое. А та другая сторона не может понять, что происходит. Понимаете? Да все нормально, все нормально, все хорошо. Но ведь это неправильно. Если что-то не так, почему мы не можем открыто высказать это? Почему не сказать, ты знаешь, вот ты сделал то-то и то-то? Может быть, ты не замечаешь даже этого. Но меня это ранит, мне это больно. Вот. Не делай больше этого. Это не значит, что ты плохой там или еще что-то. Ну, понимаете? Парень может даже не замечать, что он делает. Ну, это не только может быть в этом направлении. Но может быть и в другом направлении. Так? Может быть, девушка что-то делает, что парню не нравится. Лучше научиться решать эти конфликты, чем их избегать. И мы видим сегодня на примере Иисуса, как Он действовал. Он вскрыл эту проблему, Он обнажил ее. И дальше у каждого был уже выбор, как действовать в этой ситуации. 12 решили остаться с Ним, они не обиделись. 70, или по крайней мере многие из 70 ушли и стали Его врагами. Давайте же мы возьмем для себя урок здесь. Мы начали с того, что мы как христиане хотим быть похожими на Иисуса. Иисус, мы видим сегодня, не боялся конфликтов. Он их решал. Он находил силы высказать это. Безусловно, это было с любовью. Безусловно, это было в интересах учеников. Но он не заманчивал, он не обходил стороной, он не делал вид, что ничего не происходит, что все нормально. И нам этого не нужно делать. Вот если мы хотим быть похожими на Иисуса, нам нужно поступать, как поступал Иисус. Давайте мы так и будем делать. Аминь. Будем молиться. Отец наш Небесный, Господь и Бог наш, мы благодарны за примеры Иисуса Христа. И, безусловно, Господи, мы видим картину и больше сегодня. И Ты, наш Небесный Отец, тоже так действовал. в конфликте с Люцифером, когда даже третья часть ангелов отошли от тебя, когда многие люди не захотят быть с тобой, ты возвеличил истину превыше всего. Ты возвеличил слово твое превыше имени твоего, псалмопевец говорит. Помоги же нам, Господи, также, когда мы стремимся быть похожими на Иисуса Христа, действовать так, как действовал Он. Мы просим, помоги нам в этом, Господи. Помоги нам преодолеть наши слабости. Помоги нам преодолеть наши неуверенность, может быть, страхи, какие-то комплексы, чтобы мы были действительно похожими на Тебя. Во имя Иисуса просим. Аминь.